«Картина дня».
Мы начинаем программу «Картина дня». У микрофона Лидия Андреева. Вместе со мной в студии журналист «Комсомольской правды» Кирилл Бабушкин. Добрый вечер.
Всем здравствуйте.
Сегодня у нас несколько основных тем. Начинаем. Вот какой троицкий депутат попался на браконьерской охоте в Челябинской области. Это я прямо дословно цитирую заголовок «Комсомольской правды». Подробно описано на сайте chelkp.ru. То есть, да, браконьерская охота — это, конечно, неприятная такая вещь, но инциденты случаются. И, наверное, не выходят в такую глобальную повестку, но тут попался именно депутат. Сегодня будем разбираться в этой истории. Как бы мало того, что да, действительно был эпизод браконьерской охоты, егеря погнались за охотниками, в итоге автомобили столкнулись, и люди с серьезными травмами попали в больницу, то есть они просто переломались. Кирилл, подробности?
Ну, подробности достаточно простые. Попался там не только депутат Троицкого городского собрания, но и действующий руководитель районного охотничьего общества Сергей Хасанов. Он получил тяжелые травмы, как и один из егерей. Но тут нельзя не отметить, что официальные структуры пока именно браконьерство никак не подтверждают. В Министерстве экологии Челябинской области нам сообщили, что сотрудники министерства, цитирую, работают в полях с этим случаем, разбираются. Ну, в любом случае, охота с применением автотранспортного средства — это уголовное преступление, поэтому если подтвердится вот это обвинение, прозвучавшее уже во многих СМИ, то заниматься и депутатом Виталием Здебским, и руководителем охот общества Сергеем Хасановым будет уже полиция. Но, повторюсь, только в том случае, если факт будет установлен.
Давайте сейчас обратимся к справке «Комсомольской правды».
Справка на радио «Комсомольская правда».
Черный микроавтобус появился на поле под Троицком ночью. Пассажир через окно освещал лес фонарем. Так браконьеры выслеживают косуль. Увидев УАЗик лесничих, нарушители ударили по газам. Почти час длилось преследование. На помощь пришел еще один егерь на служебной Ниве. Он догнал микроавтобус, и две машины столкнулись. В микроавтобусе находился сотрудник районного охотхозяйства, местный депутат и еще один житель Троицка. Егерь сейчас с сотрясением и переломом ребер в больнице. У депутата травма ключицы. На работе он официально ушел на больничный. В МВД по Челябинской области подтвердили, что такое ДТП было, и что при осмотре машины полиция нашла ружье. Идет проверка.
Сейчас у нас, насколько я понимаю, недоступны для комментариев те, кто находится в больнице. Они вообще сильно пострадали, Кирилл?
Ну, по данным очевидцев, один из егерей сломал 7 ребер.
Угу, ну, понятно. То есть, видимо, длительное восстановление предстоит. Я надеюсь, что нам удастся сейчас связаться по телефону с Виталием Эдуардовичем Здебским. То есть, вот он непосредственно стал одним из как бы главных, ну, уже, наверное, можно говорить слово фигурантов, да, его уже можно использовать. Вот сейчас будем разбираться, как бы, почему действительно такая охота с запрещенными методами имела место быть. А что касается вот этого слова браконьерство — это ведь особая статья, то есть, как бы, пока официально ее не квалифицировали, это как бы не совсем правильно употреблять это слово, но вот как бы кулуарно, вот то, что мы разговаривали уже сегодня с экспертами, я надеюсь, мы и в эфир сможем их вывести, они как раз отмечают, что вот по ряду черт это именно похоже на браконьерство. Сейчас устанавливаем связь с Виталием Здебским, троицким депутатом. Сейчас буквально вот в процессе находимся, я надеюсь, около сейчас из аппаратной мне покажут. Да, связь есть. Алло, добрый вечер, Виталий Эдуардович, слышите нас?
Да, здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, как все было, потому что справка, а из первых рук это все-таки совсем другое.
А что вас интересует непосредственно?
Вот, непосредственно момент перед ДТП. Как все происходило? Почему вас стали преследовать?
Ну, хочу сказать, что нас никто не преследовал. Нас попыталась остановить неизвестная для нас автомашина, которая в нашу сторону моргнула несколько раз. Мы проследовали дальше, понимая, что, так скажем, в чистом поле неизвестная машина моргает. Кто это и что это, мы не знаем. А мы проследовали дальше по направлению населенного пункта. Нас никто в этот момент не преследовал. Машина, которая моргала, так скажем, судя по свету, она либо остановилась, либо поехала в другую сторону. Двигаясь по направлению населенного пункта, не доезжая примерно 4 километров, с левой стороны от нас резко зажегся свет фар, и мы увидели, как машина на большой скорости летит прямо на нас. В это время я успел буквально сориентироваться и уйти от удара немножко вправо, совершил торможение, и произошел очень сильный удар в наш автомобиль.
То есть, получается, вы двигались к населенному пункту, вы просто ехали...
Да.
Что за населенный пункт там?
Ну, если я не ошибаюсь, поселок Кособродка.
Виталий Эдуардович, другой вопрос. Все-таки вот слово «браконьерство» не раз прозвучало уже в вашем отношении. Насколько я понимаю, полицейские у вас в машине, когда приехали на разборки по поводу ДТП, обнаружили оружие.
Оружие было действительно у нас. Оружие было законное. Кроме оружия не было ничего. Не было ни патронов. Не было никаких, как там утверждают, каких-то там лампофар, не было никаких животных, что, опять же, там разные СМИ утверждают, что якобы что-то было. Ничего этого не было.
Вы можете предположить тогда, почему такой резонанс постарались придать вот этому инциденту с вами?
Ну, я понимаю, что те люди, которые совершили на нас, так скажем, наезд, да, ну, и перенос, и... В действительном случае, я как понимаю, что, ну, наверное, для них это была ошибка. Они просто ошиблись, сделали какие-то поспешные выводы, совершили действительно, ну, я считаю, что преступление, потому что я даже до сих пор не могу понять, то ли нас пытались убить, то ли еще что-то, потому что, когда я узнал, что человек, который совершил на нас наезд, был в трезвом состоянии, я, конечно, не поверил. Но что я понимаю, что это может совершить только человек пья, ну, или там еще в каком-то наркотическом опьянении.
Скажите, вот. Вам правоохранительные органы уже что-то предъявляли? Какие-то беседы с вами были?
Конечно, мы дали все объяснения. Я хочу сказать, что после того, как совершено было вот это вот, ну, страшное ДТП, каждый из нас, ну, понимал, да, ответственность. Я тут же после совершения ДТП подбежал к пассажиру, пытался ему оказать первую медицинскую помощь. К нам подъехал какой-то неизвестный УАЗик, из них выбежал, как бы сказал, двое каких-то бандитов, хотя у одного из них был нагрудный знак какой-то, да, и они начали совершать противоправные действия, то есть размахивать руками, ногами и... Нет, чтобы в тот момент оказать помощь, там, я не знаю, если это был их коллега там, на Ниве, либо другим участникам.
Понятно.
ДТП.
Спасибо. Виталий Здебский, я напомню, троицкий депутат, был с нами на связи по телефону. Ну, предстоит еще правоохранительным органам разбираться в этом инциденте. Но также сегодня мы, пытаясь тоже разобраться, там как бы свое такое мини-расследование провели, мы связались с бывшим председателем Троицкого охотсообщества. Нынешний, я напомню, сейчас находится в больнице, потому что он как раз вот вместе с Виталием Здебским попал в это ДТП, и вот он и еще один егерь пострадал. И вот Иван Каменецкий, экс-председатель охотсообщества, дал нам свой комментарий, и вот по его мнению есть неопровержимые доказательства того, что как раз велась браконьерская охота, хотя сейчас, напомню, слово «браконьерство» пока официально не фигурирует.
Были слышны выстрелы, егеря, они эти увидели фароискатель. Фароискатели светят ночью в поле, яркий прибор, который освещает далеко. Они увидели их, заметили. Были слышны выстрелы. Ну, что тут неясного? Браконьерская охота идет. Мы ведь взрослые люди, все понимаем. Люди, охотники, мы все здесь друг друга знаем. Люди очень недовольные на то, что у нас случилось. Понимаете, весь народ, охотники дружные, очень недовольны его присутствием на этом посту, потому что у нас... Ужасное состояние в хозяйстве, потому что у нас дичи практически не стало. Все выбито, все уничтожено.
Ну, как видим, сколько людей, столько мнений. И конечно, предстоит делать официальные выводы полиции и специалистам Министерства экологии регионального.
Которые в полях сейчас работают.
Да, которые сейчас работают в полях, а вот не в полях, а в городе Троицке, получается, имеет место еще и конфликт между бывшим и нынешним руководителями местного охотобщества. И, как говорили нам несколько троичан, возможно, именно этот конфликт и послужил причиной того, что историю с депутатом Сдебским и его товарищем Хасановым постарались раздуть на всю область.
Ну да, раскрутить на областной уровень. Да, разумеется, когда, если фигурантом каких-то незаконных дел становится лицо, представляющее власть, разумеется, внимание приковано гораздо больше. В общем, ждем результатов расследования. Наш телефон 7000, ровно 953, в следующей части программы, к следующей теме.
Картина дня.
Продолжаем программу «Картина дня». В студии Лидия Андреева и Кирилл Бабушкин. В ближайших двух частях программы поговорим вот о чем. В нашем Челябинском бару снова рубки, и на сей раз уже не санитарные, а со вполне понятной целью построить дворец спорта по шорт-треку. Вроде бы дело благое, да, спортивный объект, но, тем не менее, возмущение очень многих наших слушателей и вообще, в принципе, челябинцев вызвало то, что ради возведения спорт-объекта уничтожаются сосны, пусть даже не вековые, но в любом случае откусывается еще один кусочек от нашего любимого бора. Но, тем не менее, кусочек этот уже откушен, площадка расчищена, там сейчас все обнесено забором. Чтобы было яснее, эта территория, если стоять лицом к Уральской молнии, нашему Ледовому дворцу, это будет левее, по левую руку. То есть там дальше идет уже центральный стадион. И как бы получается, вот между центральным стадионом и Уральской молнией вот тот самый кусочек, где будет возведен дворец спорта по шорт-треку. Надо сказать, что вообще там сейчас на этой территории очень большое движение, движуха такая, потому что у нас же там строят конгресс-холл, один из конгресс-холлов, к саммитам ШОС и БРИКС. То есть к 2020 году там нужно успеть, мало того, что возвести, но и благоустроить территорию. Благоустроить-получается сейчас застроить. То есть помимо вот этих вот конгрессов, объектов для конгресса, есть и спортивные объекты там запланированы. То есть, ну, как бы понятно, да, спортивный кластер. Вот у нас центральный стадион, вот у нас Уральская молния, вот еще шорт-трек. Но все бы ничего, но почему бы не сделать это где-то на пустыре, пишут люди. Да, действительно, если смотреть на те же самые Google-карты, год от года у нас от леса остается все меньше и меньше и меньше. Маленькие кусочки от него отрезают. Собственно, к вам, уважаемые слушатели, вот и вопрос. Просто лес или спортплощадка, где можно профессионально, я напомню, не просто там как-нибудь побегать, поотжиматься, а профессионально заняться спортом. Все-таки стоило на этом месте сносить деревья ради профессионального спорта или не стоило? 7000-953 наш телефон, также Viber, WhatsApp работают, 8-908-0-953-953. Кирилл, твое мнение?
Ну, тут можно долго рассуждать, да, что важнее для здоровья нации: экология, то есть те самые несчастные сосны, или спорт, спортивное, молодое, накачанное поколение. Мне вот гораздо интереснее узнать, что думает об этом руководитель спортивного объекта, уже действующего в непосредственной близости. Я думаю, мы сможем связаться с Денисом Лопатышкиным, директором
Уральской молнии. Да, мы ему обязательно сегодня позвоним. Вот сейчас у нас есть звонок от слушателя, после этого будем налаживать связь с Денисом Лопатышкиным. Добрый вечер. Слушатель у нас сейчас в эфире. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, да, мы вас слышим.
Алло.
Алло, слышим
я
вас.
А вы можете чуть ближе к трубке говорить? Совсем вас не слышно.
Насчет общественных туалетов. Сколько их по городу, интересно?
Ага, вот такой неожиданный поворот. Ну, честно говоря, мы не подсчитывали, но подозреваем, что, наверное, не так много. Можно было бы и больше, потому что, во всяком случае, в центре города их и чистящие.
Вот а вы городской бор считаете общественным туалетом или с какой целью?
Да, почему вам в голову такая мысль пришла именно в контексте нашей темы? Ну, в общем, это был такой глаз вопиющего в пустыне. Ну, что это, проблема тоже актуальная, на самом деле, с общественными
велика
туалетами.
Велика нужда и в экологии, и в туалетах.
Да, и, между прочим, в нашем городском бару вот с этим действительно есть проблема, что если человек прогулялся, ему вдруг стало необходимо, к сожалению, это все обычно происходит в ближайшие кусты. Как зачастую у нас говорится, необходима территория, необходимо благоустройство. После этого волшебным образом на территории вырастает какое-нибудь строение. И люди, конечно, начинают возмущаться. У нас сейчас на связи, вот как ты предложил, связаться с Денисом Лопатышкиным, директором «Уральской молнии». Он на связи с нами по телефону. Добрый вечер. Вы слышите нас, Денис Борисович?
Добрый вечер, да.
Вот как вам вот эта вот перспектива, что вместо деревьев у нас там будет еще один спортобъект? Вроде бы ваша тема, спортивная.
Да, как человек, работающий в спорте, конечно, я всегда за, когда у нас в Челябинске, в Челябинской области возникают новые спортивные объекты. Это возможность людям заниматься физкультурой, спортом, приобщаться к здоровому образу жизни. Но как жителю, конечно, Челябинска меня волнует экология, волнует вырубка нашего бора. Но, как вы уже сказали, это в шаговой доступности от нас находится. Я эту площадку знаю. Хочу сказать, что, насколько я знаю, там предусмотрена компенсационная высадка деревьев.
Это да. Это вот, кстати, очень интересный момент. Она предусмотрена прямо там рядом с дворцом спорта по шорт-треку, который будет возведен, или в других местах?
Это вопрос, наверное, больше к тем, кто занимается проектом этим в данный момент. Uh-huh. Я хочу сказать, что я эту площадку знаю, конечно, хорошо, раз она в шаговой доступности от любого дворца. Основное здание будет располагаться на бывшем метательном поле, где вообще не было никакой растительности.
То есть это на метательном поле ни одна сосна не пострадала?
Потому что их там не было, это метательное поле существует там в 70-х годах прошлого века.
А вот я не совсем понимаю, там рядом дорожка проходит пешеходная, дорожка остается?
Ну, я вам не могу сказать, я не строитель, перед глазами у меня нет проекта, но, наверное, конечно, какой-то проход там будет, потому что вы же знаете, что там еще строится комплекс.
Да, рядом. Там несколько объектов. Ну вот надо сказать...
Да, естественно, какой-то проход должен быть, это же логично.
Но надо сказать, вот если смотреть карты, да, действительно, вы абсолютно правы, есть большая территория, без высоких деревьев, да, просто там трава, это вот, видимо, то самое метательное поле, о котором вы говорите. Но под раздачу там еще деревьев попадает достаточно, которые растут по соседству с этим вот полем. Поэтому, справедливости ради, нужно отметить, что о компенсационных высадках буквально, вот говорят, обязательно нас заверяют. Но все равно утешение такое слабое. Вот не далее, как буквально на этой неделе мы связывались с управлением лесами, с пресс-службой, и спрашивали, сколько нужно времени сосне, чтобы вырасти вот до размера остальных сосен в бору, вот этой компенсированной. Нам сказали 80 лет.
Каждая сосна проживет эти 80 лет, чтобы
дорасти. Ну да, это при условии, что не будет пожаров, не заболеет дерево и так далее. Напомню, на связи по телефону с нами был Денис Лопатышкин, директор центра «Уральская молния», спортивного дворца, который находится вот в шаговой доступности от места, где у нас возводят дворец спорта по шорт-треку. Сейчас попробуем установить связь с лидером проекта «Челябинский урбанист» Львом Владовым. Ему тоже есть что сказать по поводу этой вырубки и по поводу вообще рубок в бору в частности. Честно говоря, вот я Кирилла сейчас спрашивала, да, наверное, мое мнение тоже как-то надо выразить. Боже мой, но ведь можно спортом заниматься, бегая между деревьями. Это же... В общем, там есть запах вот этих вот сосен, и он замечательный. Дворец по шорт-треку, он не будет так пахнуть.
А теперь будет запах пота.
О, боже. У нас Лев Владов, челябинский урбанист, на связь по телефону. Лев, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот смотрите, добрый день, добрый вечер. На данный момент уже с площадки убрана растительность там все-таки есть некоторое количество, лежат там бревна, обнесено все забором, и нам пообещали компенсационные высадки. Вы в это верите? В могущество этих компенсационных высадок?
Я стараюсь научный подход к исследованию городской среды. Я предпочитаю не во что-то не верить, а изучать обещания и последствия.
Вот, отлично. Как они у нас проходят?
Обещать у нас любят больше, чем делать. Это я на собственном опыте убедился, когда мэр города пригласил меня стать консультантом в эфире «Комсомольской правды».
Было такое,
месяц назад, спустя... Да, спустя это время никто мне не позвонил, никто ничего не предложил. То есть вот мэр пообещал в эфире радио, но, к сожалению, ничего больше не сделали.
Угу.
Поэтому насчет строительства шорт-трека, если вы его обсуждаете, как я понял, к сожалению, там очень много нарушений в проекте планировки территории. Мы уже это обсуждали с архитекторами. Недавно утвердили, постановление было. И, ну да, но его сделают, скорее всего, потому что выделили деньги, потому что 400 миллионов – это хороший куш. И почему бы не сделать? Ведь это действительно важное сооружение, да, я в кавычках. Это то, что нужно Челябинску именно сегодня за полмиллиарда комплекс по шорт-треку. Выглядит он как ангар, конечно. Его спроектировали, как знаете, торговый центр «Молния». Uh-huh. А вот эта бело-синяя коробка, все это ужасно выглядит. К сожалению, пригласили самых некомпетентных людей, которые ранее проектировали только складские помещения. Очевидно, к строительству уникального сооружения дворца ледового для шорт-трека. В общем, челябинцы, в принципе, разочарованы этим проектом. И, естественно, узнав о том, что еще и реликтовый лес пойдет под сруб, это, конечно, катастрофа. Но, очевидно, мы пока здесь это не нужны. Горожане не нужны при принятии этих решений.
Угу. Лев, очень короткое время, один вопрос еще у нас. Вот про компенсационные высадки. Вот вы говорили, что, знаете, это научный подход. Они у нас в Челябинске как реализуются? Только вот кратко. Они вообще где-то проходят?
Если... Да, но знаете, их нету на улицах города. Вот срубили дерево на улице, пообещали, что где-то высадить. И высаживать не пойми где. В какой-нибудь сквере, в каком-нибудь лесу. Но, в общем, на улицах улицы зеленее не становятся. И это самая главная проблема.
Uh-huh. Спасибо.
Спасибо.
Лев Владов, проект «Челябинский урбанист». Он был с нами на связи по телефону. Сейчас у нас короткий перерыв на новости. После этого вернемся в эфир.
«Картина дня».
Мы продолжаем программу «Картина дня». У микрофона Лидия Андреева. Вместе со мной мой коллега Кирилл Бабушкин. И в этой части программы мы будем говорить о треногах. Они же мобильные камеры для фиксации нарушений скоростного режима. По-моему, они только скоростной режим фиксируют, вот именно нарушения на трассах. То самое, что у нас автомобилисты очень сильно не любят и всяческими плохими словами награждают тех, кто является операторами этих треног, потому что известно, что работают на них просто вот частные наемные люди, которые на своем личном автомобильном транспорте, без всяких там спецсигналов и спецоформления, они просто заключают договор и нанимаются на вот работу на этих треногах. Собственно, начали-то мы с чего? Какой у нас появился повод для того, чтобы в эту тему углубиться? В социальных сетях появились фотографии самодельных знаков, установленных на дорогах кое-где в Челябинской области. Люди сами сделали знаки, предупреждающие о том, что дежурит вот такая тренога. Знак представлял собой коробку большую картонную, на которой аккуратненько были наклеены бумажки, распечатанные, значит, вот изображение треноги. И, ну уж извините, там было написано слово «чмо». И 300 метров, по-моему, подписано. Ну, в общем, где ждать, где ловить? Ну, это как бы все объясняет отношение наших автомобилистов вот к людям, которые на этих треногах работают. Не так давно мы в эфире эту тему подняли, и нам дозвонился мужчина, который в свое время пошел работать как раз вот таким вот треножником, наемным рабочим, с идеей как раз снизить аварийность. Идея-то хорошая. Ведь эти камеры нужны для того, чтобы снижать аварийную обстановку, как бы расшивать проблемные места. И вот он туда пошел с такой благой идеей, некоторое время там поработал, а потом разочаровался. И вот лучше моих слов говорит его рассказ. Единственное, не буду называть его имя, и мы изменили голос, он нас об этом настоятельно попросил. Вот шифруется человек по-прежнему, хоть там уже не работает.
На базе все это получается, оборудование. К 8 часам она должна уже приступить к работе на аварийных участках дороги. В течение дня может происходить смена дислокации с одного участка на другой. Была фиксированная зарплата. Там личный автомобиль должен быть, определенная сумма за аренду платится. И, если мне не изменяет память, это 130 рублей в час оплата. Ну, за смену 1300-1500. Приходя на эту работу, я думал, что действительно благое дело. Я, как понимал, ставится задача действительно для обеспечения безопасности дорожного движения. Но в итоге происходит немножечко все по-другому. Начальству нужен результат. Чем больше нарушений, тем лучше. Все поставлено в коммерческой основе.
Мне очень интересно мнение наших слушателей, вот особенно тех, кто слушает нас, находясь за рулем. Встречались ли вам такие треноги? И как вы к этому методу регулирования дорожной безопасности, дорожной обстановки относитесь? Изначально-то идея благая — снизить аварийность. Аварийность — это же не просто там штраф, это же или поцарапанная машина, это же человеческие жизни, как говорят, ПДД-то кровью написаны. 7000-953 — наш эфирный телефон. Также призываю вас писать в Viber и WhatsApp 8-908-0953-953. Кирилл, я так понимаю, ты у нас патологический пешеход. В основном, как и я, да?
Я патологический пешеход, и я замечаю, что я сегодня в эфире как-то все озвучиваю официальные точки зрения, и сейчас продолжу это скучное...
Почетное,
но такое скучное занятие. В общем, сразу же открою секрет Полишинеля, который на самом деле ни для кого особо не секрет. За передвижные камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, как и за стационарные камеры, с февраля 2018 года отвечает ООО «АЭЛ РТС Инжиниринг». Эта фирма выиграла конкурс, объявленный правительством Челябинской области, и эта фирма вот бдит за потенциальными нарушителями на наших дорогах.
Она одна у нас вот такая, которая является оператором.
Она одна, она победитель конкурса, да. По условиям контракта 30 передвижных камер должны работать на территории области. Область разбита на три каких-то кластера. Ну вот, Челябинская окрестность, это получается 10 камер, как вот сегодня рассказал нам министр общественной безопасности Евгений Савченко. И места, в которые устанавливают вот эти камеры, то есть вот эти вот засады, нелюбимые автомобилистами, определяет все-таки не подрядчик, не вот эта вот частная компания, а госавтоинспекция, если выражаться по-старому.
Ну вот, кстати, то, что нам говорил наш информатор, как раз как, с измененным голосом, он говорит, что ГИБДД-то оно в основном рекомендательные, вот такой список рекомендательный дает, а все-таки где будем стоять, видимо, решает вот некое его загадочное начальство, о котором он говорил. У нас сейчас на связи автомобильный эксперт «Комсомольской правды» Артем Краснов. Артем, добрый день. Слышите нас?
Добрый день.
Артем, приветствую.
Да, хорошо слышно.
Прежде всего, тот вопрос, который я адресовала и нашим слушателям. По вашему мнению, действительно помогает в снижении аварийности вот эта мера, треноги, которые у нас везде можно переносить туда-сюда, ставить в пределах области?
Да, я думаю, что они помогают. Я даже вот проехался по России, они же не только в Челябинской области используются. И вот этот эффект неожиданности, он очень сильно даже психологически действует. То есть я заметил, что если раньше, например, едешь там, ну, скажем, 90-100 км в час, и тебя, ну, через раз обгоняют, то сейчас, в принципе, весь поток старается, ну, укладываться вот в эти рамки. Лучше соблюдает знаки временные, там, из серии 70 км в час, там, 50. Поэтому я думаю, что это хорошее дело, если оно используется, ну, по закону и без перегибов.
Я вот хотела спросить, вы, Артем, говорите поток. Вот когда поток, это как бы все понятно, да, то есть шашечники, они всех по большому счету бесят. Но если достаточно большой, пустой участок, сравнительно пустой участок трассы с хорошим покрытием, где так и тянет разогнаться, там гашетку до упора нажать, да, особенно, как мы знаем, аварийное какое время и как раз свободное время, это ночь, когда там и пешеходов сбивают, вот, которые идут в темной одежде, и там навстречку, бывает, засыпают, уезжают. То есть вот это ночное время, свободное место на трассе. Ну вот, положа руку на сердце, ну неужели вы, даже зная, что где-то там дежурят эти треноги, не станете разгоняться?
Ну, я не стану разгоняться, тем более ночью. Да нет, ну, на самом деле, вот уже давно доказано, можете посчитать сами, что скоростная езда – это, по большому счету, пощекотать нервную систему. То есть с точки зрения быстроты доезда в российских условиях скоростная езда, ну, такая не совсем безумная, скажем так, она большой выгоды не дает. Поэтому удерживаться вот те лимиты скорости, которые сегодня есть, они, в принципе, позволяют ездить, ну, сравнительно быстро, нормально. Вот. И да, конечно, я смотрю, что большинство водителей, ну, скажем так, кто уже поездил, они эти лимиты соблюдают. И, конечно, в том числе потому, что камеры работают. Что касается вот хорошие пустые дороги, опять же, пример, вот около Казани встретился огромный участок дороги, наверное, 30 км. Только что положенный асфальт, очень хороший. И стоит знак 50 на протяжении там 30 км, то есть перекресток и снова знак 50. И стоят треноги. И вот весь поток тошнит, ну, получается, 70 км в час. Это просто жутко действует на нервы, потому что действительно дорога хорошая, там нет необходимости. Я сначала ехал и психовал. Потом я понял, что дорога не сданная, то есть там видно, что еще идут работы, где-то бордюры, там ограждения делают. И дорожники по закону не могут там разрешить вот давить гашетку, потому что ответственность ляжет на них. Ну да, это неприятно, это скорее такое вот самодисциплину водителей тренирует. Но в остальном, если мы берем вот участки, где дороги не ремонтируют и где знаки нормально расставлены, там, ну как бы, мне кажется, не вопрос, что правила надо соблюдать.
Понятно, многое прояснили, спасибо. Автомобильный эксперт «Комсомольской правды» Артем Краснов. Вот, ну да, тошнить всегда обидно, но если, естественно, если дорожные работы, чтобы не разбили покрытие, тут это оправдано. Еще немного информации вот от нашего слушателя, нашего собеседника, беседника с измененным именем, который успел поработать на треногах, разочаровался, потому что требуют больше штрафов, а не больше безопасности. Мы его спросили о том, как люди сами реагируют, автомобилисты, когда они видят, что вот их засняли, и им, наверное, придет штраф. Вот что он говорит.
Такие случаи были. Пытались пакостить, пытались камеру перевернуть. Угрожали расправой, было такое тоже. Кто-то требовал документы. Старались работать с людьми, как бы эти эксцессы никому не нужны. Пытались объяснять. Кто-то понимал, кто-то считал, что это сбор денег. Были случаи благодарности. Вот я лично стоял на пешеходном переходе в населенном пункте. Знак ограничения 40 был. Подошла женщина, говорила спасибо. Но дело в том, что на этом участке, представляете, ограничение скорости 40 км в час, да? Зима, темно. Ребятишки через пешеходный переход идут в школу, летят машины. Скорость 90-100. Это при населенном пункте. Обидно было то, что сидишь и ничего не можешь сделать. Только фиксируешь эти нарушения.
Ну, собственно, все говорит само за себя, мне кажется, даже не стоит комментировать. У нас на связи сейчас по телефону Артур Андреев, наш уже, ну, можно сказать, практически штатный эксперт «Комсомольской правды». Буквально сегодня он был в нашей студии, но по другим темам. А сейчас я к Артуру хочу обратиться как к человеку, который ежедневно для того, чтобы попасть домой или, соответственно, выехать из дома, выезжает на трассу, потому что он живет за пределами Челябинска. Артур, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Вот вы мне не дали, как сегодня, жаловались, что эти треноги стоят у нас совершенно идиотично. Вот давайте слушателям нашим расскажем.
Да. Ну, смотрите, при выезде на Екатеринбург раньше был знак окончания города, да, городской черты. Соответственно, можно было ускориться до 90. А потом поставили рядышком знак «городская среда», такой, знаете, такие домики нарисованы.
Ну да, город, то есть, соответственно, скорость 60.
Снова скорость должна быть 60, да. Но большинство водителей этого знака, ну, не понимают, то есть нет ограничения прямого, то есть нет знака именно 60 ограничения, да, и они начинают ускоряться до 90, да, ну, там, или чуть выше. Соответственно, и сразу же этими знаками стоят две треноги подряд. Одна через, там, несколько километров следующая. И, соответственно, очень многие там очень, думаю, хорошо залетают. То есть, ну, понятно, желание там ограничить скорость, например, там есть пешеходные переходы, там были действительно там травматические события, там погибли люди, но поставили потом светофоры там, да, и поставили освещение. Вроде бы эта проблема должна быть решена. Понимаю, нужно снизить скорость перед ними. Но на всем участке там две полосы с разделителем в одну сторону, то есть, ну, казалось бы, да, там можно, автомагистраль можно наоборот сделать скорость выше, там, 110 км в час, 130, как это на МКАДе, например, реализовано. Вот, но здесь делали вот такой хитрый знак, да, городская среда, и, соответственно, нет понятного ограничения скорости, то есть не висит там в красном кружке 60, и потом две треноги. Соответственно, люди, которые не сориентировались, на эти вещи попадают.
Угу. Причем еще и две из тех 10, что у нас на Челябинский кластер, да? Вы уверены, что обе рабочие?
Да. Абсолютно, потому что у меня есть антирадар, соответственно, он меня подтверждает.
Вот, собственно, нам и подсказали. Спасибо, Артур Андреев был с нами на связи. Сейчас вот такой остается у нас открытый, наверное, вопрос. Я, как в основном все-таки пешеход, я это все очень понимаю, ограничения вообще борзости автомобилистов очень приветствую. Но с другой стороны, вопрос открытый, ну, да.
Я как патологический пешеход, бойтесь треножников, хоть они и не марсианские.
Картина дня.